Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то...
Покой — первая обязанность гражданина. От нетерпения...
Злость, сударь мой, — это душа критики, а критика...
Не считаться со временем — это самый худший вид...
Нет, процесс. Знать ничего нельзя. И поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
13:06 на часах в студии «Эхо». Микрофон Александра Петровская. Программа «Волшебная гора». Подводим итоги культурного года. В Петербурге в 2018 году у нас в гостях Наталья Фендева, театровед и кинокритик. Наташа, добрый день.
Здравствуйте.
Галина Артеменко, журналист портала MR7. Галина,
здравствуйте.
Приветствую. И Андрей Смирнов, ведущий программы «Окно в кино». Андрей, привет.
Добрый день.
Ну и начнем с итогов, так сказать.
Как улыбаешься?
Как культурный год? Во-первых, потому что итоги, я уже начинаю уставать подводить итоги, те, иные, другие, международные отношения, культура. Но на самом деле, все-таки в каждой из сфер, наверное, действительно год по-особому, скажем так, отразился, и некая уже рефлексия на тему прошедшего года осуществляется журналистами и культурологами на протяжении декабря. Говоря о 2018 в целом, нужно сказать, что и сам президент отметил, что год особенный, и многие социологи говорят, что и в плане некого смены настроений общества это происходит. Что происходит в культуре? Особенный ли это год, вот, который каким-то образом будет отзываться, скажем так, в будущем, в 2019-2020, может быть, какие-то особенные вещи произошли, культурные события, которые поменяли вообще культурное пространство Петербурга? Андрей?
Наталья радостно на меня, как обычно, смотрит, потому что она фанатка спорта.
С надеждой.
С надеждой. И была главной болельщицей чемпионата мира по футболу. Так ведь?
Так.
Ну хорошо, мы поговорим о культуре. Ну, не то, что о культуре. Я, честно говоря, не буду отвечать за все сферы культуры, потому что я специализируюсь в данном конкретном моменте, согласно сценарию драматургии, только на кино. В плане кино...
Ну, мы позволим тебе и
залезть
в другие сферы.
Мы бы с радостью обсудили бы телесериалы, вот, но боюсь, что нам не хватит эфирного времени.
Но они, кстати, тоже появились. Это тоже, наверное, некое событие года.
Ну, все вот тут радуются тому, что в конце декабря стало известно, что вот этот интернет-монстр Netflix купил для дистрибьюции сериал «Троцкий», который все считают просто апогеем российского сериального производства. Вот. Я не берусь судить об этом.
Со знаком минус?
Ну, Наталья, это ваши слова, заметьте, не мои. Вот. Но что касается кино, мы с Натальей шутили уже по поводу того, что фильмов-то, может быть, становится больше. Сейчас у нас есть такая планомерная государственная политика суперподдержки российского кино в прокате именно, то есть в доступе фильмов к аудитории, к зрителю. Но, увы и ах, пока этот доступ осуществляется не везде, я имею в виду, если мы возьмем в целом всю Российскую Федерацию, потому что вот в сфере, скажем так, и в силу своей работы, я со своей телепередачи путешествую теперь по российским кинофестивалям активно, причем, могу вам сказать честно, по разным регионам, включая Дальний Восток, вот там ситуация печальная.
То есть, в смысле, не хватает кинотеатров?
Нет, не хватает кинотеатров, и единственный способ...
Хороших кинотеатров.
Но сейчас же есть программа большая Минкульта
и фонда
кино, кинофикация, да?
Да.
И, ну, именно маленьких городков, населенных пунктов вот, и прочее. И это еще пройдет немало лет, чтобы все это вернулось, как было когда-то, наверное. Но вот единственная возможность посмотреть именно новое российское кино, причем не коммерческое, а такое, ну, авторское, фестивальное, малобюджетное в плане того, что не очень много денег потрачено на производство, не значит плохое. Только кинофестивали. Надо дать должное то, что вот именно фестивальное движение по России в целом, включая наш Петербург, оно растет, оно развивается. И власти на местах, они понимают о том, что в это нужно вкладывать деньги, чтобы, допустим, вот та же самая, не знаю, Амурская осень в Благовещенске, в Амурской области, на Дальнем Востоке. Вот этот фестиваль в сентябре, который проходит главный культурный ивент всего региона в год. Это как некий культурный кластер всего региона. И действительно съезжается вся Москва, весь Петербург, прилетает на Дальний Восток, чтобы показывать спектакли, кино, которое в жизни не дойдет в кинотеатры, вот в прокат. Поэтому в этом ключе я могу согласиться, то, что 2018 год особенный.
Ну что ж, хорошо, это хорошо, хотя, с другой стороны, можно сказать, что это некое начало, правильно? То
есть, я надеюсь, что да, сбавлять обороты не будут. И, по крайней мере, все это будет как-то развиваться и становиться интереснее.
Здесь важная история в том, чтобы, когда активно активно поддерживали в прокате российское кино, не стремились каким-то образом регулировать прокат зарубежного кино, да, что, собственно, тоже происходило в этом году, да, Наташа?
Ну, это должно, естественно, происходить рыночными методами, способами, а не так, как это было, например, скажем, в случае с фильмом «Медвежонок Паддингтон» или, например, с фильмом «Собибор», да, когда пытались подвинуть «Мстители» ради того, чтобы, собственно, из года в год кинокартина, собственно, да, вот вселенная Марвел, она выходила, собственно, ключевая кинокартина выходила в начале мая. А тут решили сдвинуть ради того, чтобы вот, да, зачистить, что называется, территорию. Это не рыночные способы, да, борьбы, потому что конкурировать нужно в художественном плане, а не вот такими вот насильственными методами. Плюс к этому известно, что вот в конце года произошло Министерство культуры, теперь фонд кино, который распределял тоже гранты, теперь подчиняется тоже Министерству культуры. Директор Антон Малышев оттуда ушел, и теперь там будет директор Вячеслав Тельнов. Чем это обернется, пока, в общем, сказать мы не можем, но мы знаем, что инициатива Министерства культуры... они, мягко говоря, далеко не всегда бывают позитивными, а как раз наоборот, да, потому что, ну, методами, которыми они действуют, они, в общем, ну, их сложно назвать цивилизованными, то есть это не цивилизованный рынок. Ну, вот. Что касается кино российского, то это вот именно авторского вот этого сегмента, то в этом году здесь прямо-таки вот такой успех за успехом. Собственно, «Кинотавр», а затем «Окно в Европу» показали, что у нас снимают очень качественные картины. Другой вопрос, что они, к сожалению, не собирают большие кассы в прокате, но это и нормально, да, потому что должны быть блокбастеры, например, как вот прошлогодний, который, собственно, триумфально собрал там 3 миллиарда долларов, рублей, простите, не долларов, долларов
пока
собирают.
Еще не
у нас
долларов.
«Мстители», «Война бесконечности»,
пока
«Движение вверх». Это и, собственно, «Сердце мира» Натальи Мещаниновой, человек, который удивил всех, Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «История одного назначения» Дуни Смирновой, да, все это очень хорошие, очень качественные картины.
«Война Анны».
Да, «Война», ну, «Война Анны» не выходила в прокат.
Она еще не вышла.
Это все пока под вопросом.
Вот это говорит о том, что хорошо, что, это по крайней мере, есть план, кинофестивали, да, по России, да, где такие, да, фильмы, которые, конечно, не дойдут до кинотеатров, можно официально посмотреть. Наталья, добавлю, значит, три опубликовал Минкульт отчет, который вы тоже читали, три главных коммерчески успешных фильма в России по итогам 2018 года, которые посмотрела, ну, я не могу говорить, вся страна, но очень большое количество людей. На первом месте это «Движение вверх», на втором это «Лед», на третьем «Тренер».
Все, кстати, спортивные кинокартины стоит отметить.
Вот, это тоже есть какая-то... причина, почему именно вот спортивные блокбастеры становятся самыми востребованными у зрителей?
Ну, «Движение вверх» — это понятно, это история советского спорта, такая, в общем, знаковая победа, причем одна из немногих в истории именно нашего, ну, отечественного баскетбола. У нас их было на Олимпиадах всего две, в 1972 году и в 1988. Больше пока мы таких вершин не достигали и непонятно, достигнем ли. Вот, скорее мы в обратную сторону движемся. Что касается фильма «Лёд», то это фигурное катание, которое всегда у нас было популярно. Был некоторый период, когда, в общем, был спад довольно сильный, а сейчас, вот, собственно, да, с какого-то момента, где-то с нулевых, снова пошло все вверх-вверх, и понятно, что на этой волне, как сейчас принято говорить, на хайпе, да, собственно, используют, и совершенно разумно и правильно это делают, в общем-то, да, вот коммерчески успешный вид спорта, они его, собственно...
Становятся еще коммерчески успешными
кинокартинами. Да, придают художественную форму.
Ну, это абсолютно нормальная история, во всем мире так делают.
Конечно, конечно, абсолютно так, плюс там снялись популярные молодые артисты, это Милош Бикович, Аглая Тарасова, и Саша Петров, который, по-моему, в этом году вообще везде.
Год Саши Петрова, новогодние каникулы Саши Петрова.
Особенно ли год?
Слушайте,
но
Саша Петров хотя бы действительно талантливый, потрясающий актер. Ему вот в конце января будет 30 лет, его уже признали самым популярным, кассовым, я не знаю, там, самым-самым среди всех актеров категории до 30 лет. И мы согласны. Вот Т-34 вышел вчера в прокат. Ой, 1 января, извините, выйдет. Плюс «Полицейский с Рублевки», который в прокате. Это вот новогодние каникулы имени Саши Петрова. И это очень хорошо, что имени этого актера, потому что действительно есть на что посмотреть.
Продолжение этого тренда. Пойдем дальше. К кино мы еще вернемся и к законодательным инициативам, о которых вы, Наташа, говорили тоже. Галина, хочу к вам обратиться и спросить вас. Мы так разделили роли: кино, театр, выставки. И по выставкам, ну, абсолютно точно, год был особенный в плане того, что это год столетия резиденций, бывших резиденций, которые стали загородными музеями, вот в Петергоф и прочее.
Петергоф, Оренбаум. Да, нет, Оренбаум нет, он не был императорским. Петергоф, Павлов, Скачино – это те самые царское село, это те самые музеи, которые в этом году отметили 100-летие. Ну, в принципе, Оренбаум тоже, но он не был императорским, когда случилась революция. Он принадлежал знатным людям, но не императорской семье. Ну да, естественно, этот год для музеев вот наших пригородных был совершенно особым. И эта выставка в Манеже «Хранить вечно», ну... Практически все, вот кого я знаю, люди говорили о ней положительно. То есть это действительно успех и музеев, музейщиков, всех, кто принимал в этом участие. Успех Андрея Могучего и Веры Мартынов. И, естественно, Алиса Бруновна Фрейдлих, которая читала этот текст такого сборного, такого дневника, как бы такого выдуманного, но, тем не менее, очень реалистичного. И мне кажется, что вот эта вот история, я читала и критические отзывы, говорили, что это так все просто, это вот на публику, это все известно, но мне кажется, что большинству публики, для большинства людей, это было открытие. Вот погрузиться в такой мир, созданный, сконструированный мир, ну, Могучий, он мастер вот таких вот конструкций, в принципе. То есть, ну, я там была 3 раза. И каждый раз мне это потрясало, поражало. Причем, да, я смотрела на это изнутри, я многие предметы знаю. Я понимаю, почему там, допустим, тот же театр Гиньоли использовали, да, вот как инсталляцию. Я знаю судьбы хранителей. Но, да, я смотрела на это вот более профессионально. Но мне кажется, что для каждого человека, который, ну, может быть, времени бы не нашел разъезжать, да, по 4-3 пригородам, чтобы посмотреть там, там и там что-то в витринах. Это было какое-то, знаете, погружение, откровение. Это было очень хорошо.
Мне кажется, что это как раз знаковая история с той точки зрения, не только как дата, да, причем существенная дата, 100 лет – это действительно срок. А с другой стороны, это как некая встреча будущего и прошлого, потому что именно формат экспозиции, в которой
безусловно,
была, да, создана...
Безусловно. Вот этот формат, который сейчас, кстати, вот активно Петергоф, например, используют, это вот то, что они вот совсем недавно открыли, это полный апгрейд музея карт, музей-спектакль. Вот они пошли по этому же пути, в принципе. Но здесь, понимаете, ну, современному человеку, который все время в гаджетах, ему, вот знаете, вот ходить по витринам, там смотреть, вглядываться, ну, не будет он этого делать. И это надо понять, признать и... Отлично, что музеи смогли договориться. Я представляю, как это было непросто, потому что каждому хотелось, ну там, не скажу там тянуть одеяло на себя, да, но показать что-то свое. И вот найти этот универсум, где было бы отражено все, вплоть до, ну, страшных каких-то вот историй, которые происходили со всей страной в 37-м, 41-м. Вот найти вот этот универсум рассказа, это была, конечно, знаете, вот огромная находка. И в этом смысле... Выставка действительно, ну, люди в очереди стояли, не могли попасть. Мне звонили, например, мои читатели, говорили, слушай, у тебя есть кто-нибудь знакомый в Манеже? Слушай, позвони, пожалуйста, может, там удастся как-то что-то. Ну, реально это было. И выставку уже недаром на неделю продлили, и мне кажется, что жалко, что ее было так мало.
А вы заметили, кстати, то, что очереди на всякие выставки в Москве и в Петербурге становятся уже неотъемлемым трендом культурной жизни?
Так это все длиннее.
Да, это все длиннее и длиннее. Я представляю, что будет в Москве, когда в следующем году Мунка привезут из великого норвежского художника, да, опять будут сносить двери в Третьяковке и прочее, прочее.
Ну, кстати, в Петербурге же, ну, так двери-то не сносят. Как-то у нас культурно в очереди
стоят.
Нет, знаете, для меня это всегда большое поразительно. Все-таки эти выставки, особенно наших живописцев, да, такой тренд пошел в Москве и Петербурге делать выставки в честь художников великих. Собирать, по крайней мере, полное собрание сочинений, что называется.
Я бы сказала, не только в Москве и в Петербурге.
Много дел. Я к тому, что выставка же ведь идет не 3 недели, а идет, по крайней мере, хотя бы 3 месяца, ну, или 3-4 месяца. Почему-то все начинают вспоминать об этом за день до закрытия.
Да, ну, это нормально. Так. Ты же всегда... Ну, Андрей, ну, вспомни, дедлайн когда? Дедлайн, ну, у меня послезавтра, ну, еще завтра можно жить.
Не знаю, еще у нас эти люди по-другому все работают, у нас такого быть не может, в принципе.
Но зато, сказать, что я зато абсолютно без очередей попала на выставку Кабаковых «Будущее возьмут не всех», потому что я пришла в последний день, или там буквально осталось пару дней, и у меня была возможность спокойно, без очереди, размеренно пройти и посмотреть.
Ты по бланку как прошла, что ли?
Почему?
Так, пошла, просто билет купила, да?
Да, абсолютно.
Ну, мы тоже спокойно прошли. Мы были в июне, и без проблем совершенно прошли, прогулялись по ней, все это интересно, все родное.
Ну, конечно. Ну, вот. Вообще, вот, кстати, сейчас этот тренд еще внимание к памяти, к институту памяти, к возможности вспоминать. Это какая-то такая очень важная история. Когда...
Получается, вот тема ностальгии сейчас правит.
Ну, не то, что ностальгия,
это память. Это вот то, что вот Мария Степанова «Память и памяти», книга, которая сейчас получила большую книгу. Вот эта история, она же и про это. Вот ты побывал на выставке Кабаковых, и потом пошел и почитал Марию Степанову. Это правда, это в одном тренде, да, это ощущение того, что ты ищешь свою память, себя mm-hmm. в отношении других. Это, мне кажется, очень важная история сейчас.
Ну, я хочу сказать, что в театре тоже вот сейчас как раз вот эта тема исторической памяти, не то чтобы прям вот это такое да. стало вот тенденцией, но развивается, потому что вот буквально недавно в Казани есть такое пространство, театральное пространство «Угол», и там состоялась премьера спектакля под названием «Говорит Москва». Это пьеса Юлии Поспеловой о Светлане Аллилуевой. Ну, там, да, то есть не в ему называется. Вот. Плюс к этому вот в ноябре, в конце ноября в Центральном, в ЦАТРа, Театр Российской Армии, прошла драматургическая лаборатория, показывали эскизы по историческим пьесам, причем героями этих пьес это писали молодые драматурги под руководством там, Елены Исаевой, одной из тех, кто, вот, собственно, создатель да, документальной драмы. Работала вместе с Еленой Греминой. И героями вот этих пьес, этих первых попыток драматургических были как раз персонажи, исторические личности 20 века, там, начиная с Берии, заканчивая Ельцином. То есть я не могу пока сказать, что это стало какой-то вот такой вот тенденцией, но явно намечаются такие хорошие направления, очень правильные, потому что уж где-где, а в нашей стране с исторической памятью всегда были очень большие проблемы, как зачищалась история, это тоже мы прекрасно знаем, да, и как мы видим, да, как вот снова начинают возрождаться вот эти мифы. Пожалуйста, смотрим дискуссию про 28 панфиловцев, да, с участием нашего министра культуры. Ну вот. И, в общем, таких примеров можно привести достаточно. Тоже движение вверх. После него уже начались, опять же, дискуссии и до, и во время, уже когда фильм вышел в прокат, стали говорить о том, что насколько фильм должен и может соответствовать историческим фактам, потому что там они все-таки были искажены.
Ну да, здесь вопрос просто, что касается музеев, то там понятно необходимость создания пространства памяти и переосмысления исторических событий в этом смысле. А что касается театра и кино, здесь очень важно, мне кажется, чтобы не было исключительно игры на этом поле. То есть, чтобы...
Спекуляции?
Да, в некоторой степени.
Ну, кино очень спекулятивный вид искусства, поэтому, причем он самый оперативный из всех остальных видов искусства для таких спекуляций. И оно это делает сознательно, потому что не ставит цель пропагандировать что-то, а просто подзаработать на хайпе, как это принято сейчас говорить. Да, Наталья?
Да.
Вот, и поэтому, чем быстрее кино может снять... Ну, вот смотрите, сейчас я ожидаю, я отойду от российского кино, уж извините, на HBO выйдет телевизионный фильм «Брексит». С Камбербэтчем.
Да.
Там как раз покажут историю человека, который, в принципе, этот Брексит внутри британского правительства, не Тереза Мэй, не вот эти вот все люди, которых мы знаем министрами и прочими, главными политиками Туманного Альбиона. Человек, который просто придумал эту историю. А как можно так взбудоражить это все дело, чтобы выйти из Евросоюза Великобритании? И назвали это Брексит, очень таким модным пиар-словом. И вот как раз Бенедикт Камбербэтч играет этого персонажа, и просто быстро сняли про это кино. Сейчас
это художественное.
Это будет обычный телевизионный фильм, это считается. Да. Быстро все покажут, соответственно, все это посмотрят, будут обсуждать, дадут миллиард премий Камбербэтчу в очередной раз. И все подзаработали. HBO опять срубило много-много денег за это все. Я к тому, что спекуляция в кино – это исключительно коммерческая выгода, потому что кино является тоже видом экономики. Уж извините.
Ну, конечно.
И оно это как продукт, который продается, на котором нужно зарабатывать.
Любое искусство, в общем, в какой-то мере является. А что касается театра, с одной стороны, подводить итоги 2018-го для театра, наверное, несправедливо, учитывая, что следующий год...
Ну, мы в середине сезона находимся
да,
еще к тому
же. Да, в середине
же.
Сезона, плюс следующий год объявлен
да,
годом театра.
Да, вот и мы подведем.
Поэтому вроде как ожидания все на следующий год. Давайте тогда про ожидания. Что, собственно, в театре должно произойти в 2019 году, чтобы этот год запомнился, и что вообще может произойти в театральном искусстве? Нового для
ну, я думаю, что, во-первых, выпустят Кирилла Серебренникова, да, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского.
Собственно,
ну и что должно, вы спрашиваете,
да,
что должно...
Нет, ну,
что должно произойти. Вот я говорю, что, наверное, должны... Вот это будет, наверное, главное центральное событие вообще вот следующего года. Ну, вот, потому что до сих пор с прошлого года они по-прежнему находятся под домашним арестом. При этом 2018 год, ну, в общем, трагический оказался, да, потому что ушли другие очень знаковые, да, театральные фигуры. Это Михаил Угаров, Елена Гремин, Олег Табаков, Дмитрий Брусникин. Ну вот, Эймунтас Некрошис, то есть, собственно, их с нами больше нет. И это такая, знаете, образовывается пустота. Чем ее заполнить, непонятно, и можно ли заполнить. Ну вот, то есть, ну, мне кажется, главным событием следующего года таким вот, это даже оно не театральное, а такое культурное, а социально-культурное, это вот то, что оправдают, да,
что это закончится,
и, собственно, изменится отношение именно к театральным деятелям, потому что к театру все-таки по-прежнему продолжают относиться как, ну, такая вот сфера обслуживания интересов населения, что совершенно неправильно, потому что, ну, это антреприз этим занимается, а театры, действительно хорошие театры, занимаются, в общем, несколько иными вещами, занимаются поиском новых форм, нового языка, и, собственно, это началось не в этом году, да, позапрошлым, позапрошлым, но в этом году эта тенденция все сильнее, потому что театр, он покидает вот стены, да, вот сценическую коробку и перемещается там на заводы, в библиотеки, в музеи, да, то есть, в общем-то, какие-то не театральные пространства.
Точка доступа, собственно, да, этим, ну,
в том числе,
да.
Совершенно верно. Mm-hmm. Ну, вот, и поэтому это тоже все это очень важно, плюс вполне себе активно развивается вот инклюзивный проект, наш знаковый проект инклюзивный, это, естественно, «Квартира», да, спектакль,
да, вот
«Разговоры»,
сказать, да,
который номинирован на, собственно, «Золотую маску» в номинации «Эксперимент» Борис Павлович, Ника Прохомовская. К этому, да, продолжает. То есть, если посмотреть, на самом деле, список вот номинантов в категории «Эксперимент», то там как-то преобладает именно петербургский, что совершенно справедливо. Вот театр «Пост», например, там есть, театр «На вынос», что совершенно справедливо, потому что, вот опять же, пропагандирую, просвещаю всех сразу. Если посмотреть последний номер журнала «Театр», то там выделено, по-моему, порядка 80 страниц под петербургские театры, вот маленькие, вот эти небольшие.
А, кстати, их
там
очень много.
20, ну, там про 25 написано, их несколько больше.
25? Я не хотел бы знают только, да, вот мы с вами в этой
там,
студии, еще пара человек за пределами.
Начиная с такого театра, который появился еще в начале, да, нулевых, и заканчивая, вот за последние где-то, наверное, вот 3-4 года их стало все больше и больше. Это все не государственный театр, нужно понимать, да, поэтому у них есть, с одной стороны, свобода самовыражения, художественная самореализация, они могут ставить все, что захотят, например, да, а с другой стороны, здесь, естественно, возникают финансово-экономические сложности, ну, потому что им все равно нужно театр, даже, ну, табуретку нужно все равно на что-то купить, или хотя бы доски сколотить. Ну, в общем, да, купить и сколотить из этого какую-то декорацию, что-то сделать. Поэтому здесь вот, ну, тем не менее, они как могут, выживают и стараются, да, ну, вот пусть увеличивают субсидии, им призываю Комитет по культуре города Петербурга.
Ну, вот мне как раз здесь вопросы про субсидии. Я правильно, если вас поняла, то есть некий тренд на то, чтобы отойти от государственных как раз субсидий, государственного финансирования и существовать независимо, как маленькие, независимые самостоятельные театры?
Ну, самостоятельно все равно это сложно существовать. Я бы сказала так, что субсидии настолько небольшие, там 100, 150, 200 тысяч, что, в общем, ну, считайте, что это так, да, в общем,
на
несколько...
Наташа,
да,
квартира получает президентские гранты.
Ну, квартира
получила
президентские гранты.
Кстати, фонд президентских грантов сейчас такой очень новый, опять же таки, извините, тренд финансирования, с помощью которого очень многие региональные кинофестивали, маленькие театры и прочее
поддерживают. Да?
То есть не все могут получить субсидии от Минкульта, от комитетов по культуры там в Петербурге,
тем
в других регионах России. А вот этот фонд,
каких-то
президентский грант, то есть я его не хвалю никоим образом, я просто рассказываю, что я не первый раз слышу, когда это новая возможность получить дополнительное финансирование, ну государственное,
деле, да.
Ну, хоть какое-то.
Значительно, да. Нельзя сказать дополнительно, оно значительно, оно иногда там процентов 40, там, проекта,
вот, да,
50.
Ну,
существенная поддержка.
Существенная,
да, да.
Поддержка.
Когда квартира, я уточню, что все-таки когда квартира начинала, не было никакого президентского гранта.
Да, но был,
да,
фонд «Альма-Матер».
Безусловно, но тем не менее, да, вот сейчас в этом году они, конечно, получили этот грант, и будут, и не только этот, они получили грант СТД, и получили еще грант фонда Михаила Прохорова, но это все очень большая работа, да, то есть она не на ровном месте, да, начинали-то они не с этого, а там с очень небольших, и делали это все там за полкопейки, что называется.
Ну, просто само по себе как тренд некой независимости, хорошо, пускай с помощью субсидий и каких-то...
Ну, он есть, конечно, это очень здорово и
замечательно. Мы прервем сейчас на «Московские новости» и продолжим.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».
Мы продолжаем говорить об итогах культурного года в Петербурге. В гостях Наталья Ефендева, Андрей Смирнов, Галина Артеменко. И мы сейчас Наташа сказала, надо делать несколько, три передачи. Отдельно по музеям, отдельно по кино, отдельно по театру. Но такой возможности у нас нет, поэтому все попробуем уместить. И вернемся к разговору о пространстве памяти. Я только напомню, что наш смс-портал +7 931 291 58 00 работает. Также работает видеотрансляция в Ютьюбе на канале «Эхо Москвы» в СПб, где есть чат, там можно также писать и задавать свои вопросы. Так вот, про пространство памяти и новый формат экспозиции музеев. Мы с вами об этом уже начали. И здесь сразу хочется задать вопрос про музей блокады. Это история, которая в течение года развивалась и как-то...
Да уже больше года. И продолжает развиваться.
Развивалась сейчас. Пока вот не в этом году об этом много говорили. И конец в декабре мы пришли к тому, что вот пока не построят, как обещали.
Ну, смотрите, закладной камень 8 сентября положили. Построят, не построят. Понятно, что к каким-то вот датам, которым собирались, не построят. Мне кажется, здесь проблема еще, знаете, общественного согласия. То есть люди не могут договориться никак. И люди не могут для себя... Ну, вот просто сесть и договориться. Петровский пытается это сделать. Вот он говорит о вот блокадном таком, блокадном архипелаге. Причем это совершенно не противоречит той же идее, которую высказывала Милена Третьякова, которая еще работала в музее блокады в Соляном. Музей нужен вообще, на самом деле, нужен. Нужен и музей, посвященный тому, как был разгромлен, создан, а потом разгромлен музей в Соляном, безусловно. То, что ей изначально хотелось сделать, и нужен музей, который будет говорить современным языком о том, что пережил город, и что это была действительно...
Ну, это... Об этом геноциде.
Да, собственно. Да, фактически.
Ну, это
трагедии.
Как раз история. Мы недавно говорили про парад, который будет 27 января проходить, и огромное количество людей выступает активно против подобного рода мероприятий. Мне кажется, что все эти разговоры, которые возникают вокруг того, как отмечать, как помнить, они возникают в том числе и потому, что вот такого музея блокады, общего исторического пространства памяти, поэтому...
Ну, объединяющего.
Да, у нас вот нет. И проблема, она остается, потому что вроде как там какие-то технические вопросы действительно в этом году... практически закрыли, решили. А теперь, значит, возникают вопросы, в том числе и вот по отсутствию согласия, каким должен быть этот музей?
Вы знаете, это очень странно, извините, перебью, потому что вот многие все обсуждают блокаду. В следующий год будет, к сожалению, что называется, печально юбилейный, да. 75 лет. Кстати, в следующем году и будут отмечать начало Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года,
да.
Между прочим. Но вот все говорят о сохранении памяти, о том, что нужно передавать память об этих страшнейших, ужаснейших событиях, да, Великой Отечественной войны другим поколениям, а вот с помощью чего это передавать, чисто технически, физически, ну, да. И вот как-то так вот визуально, ну, никто почему-то
почему,
не задумывается.
Задумывается.
Я к тому, что вот чисто ради подобных историй можно, по-моему, как-то прийти к какому-то соглашению, ну, внутреннему и внешнему, и создать вот этот, ну, я не буду говорить, какой-то... комплекс специальный, мемориальный, музейный, там, исторический и прочее, где будет это все суммировано, и все смогут, как открытый урок истории,
в принципе,
для себя
это
знать,
задача
как существует
комплекса.
Во всем мире, во всех странах музей Холокоста, музей еврейства, музей геноцида, ну, там разные же геноциды были в истории человечества и прочее. Вот это очень странно. Опять же, это тема спекуляции на истории.
Мне кажется, что возможно только, знаете, ну, в России надо жить долго. Ну, вот мы такие. Значит, надо обсуждать.
Нам
надо
пока
говорить.
Это удается.
Ну, да, кстати. Мне кажется, что единственный способ вообще говорить, и чтобы что-то создалось, это обсуждать. Да, вот высказался Владимир Яковлев так, потом Евейн высказался по-другому. Никита Ломагин, там, Третьякова, руководитель музея в Соляном. Пусть будет эта дискуссия. Ну, хорошо, не построят там через 2 года, пусть через 4, но надо говорить об этом, надо не бояться говорить, говорить с уважением, не переходя на личности друг друга, что у нас очень любят, но эту тему просто удерживать постоянно.
Ну, просто непонятно, насколько именно по этой теме смогут договориться, потому что я вот вспоминаю, опять же, возвращаясь к кино, фильм «Праздник» Алексея Красовского,
да,
вокруг которого разгорелся такой скандал. Я не могу ничего сказать про фильм. Я его,
но мы же его
нет,
пока
мы не
видели.
Не
видели.
Да, не
но
мы его
не видели.
Пастернака не читал, но осуждаю. Это красная
нить.
Это тема, священная такая тема, что называется.
Здесь никто не видел, но уже очень многие...
По крайней мере, трейлер уже все посмотрели.
Трейлер посмотрели, но потом, сколько там ни говорили, людям, что вот, ребята, ну вот есть такой фильм «Жизнь прекрасна», например. Ну вот, да, есть такое.
Мне просто кажется, что это максимально болезненная для Петербурга история, с которой просто очень трудно найти компромисс.
Она болезненная. Ну там самое главное, что не все... Я не хочу никого защищать, я просто, опять же, таки объективно факты перечислю. Во-первых, этот сценарий написан не про блокаду Ленинграда, начнем с этого. Во-вторых, это событие, которое исторически... Это ретро-фильм, который происходит вот в годы блокады Ленинграда. Соответственно, там не показан ни город, ничего. Там просто это камерная история, которая в загородном доме происходит.
Ну,
парт-номенклатуры, которая пытается...
Нет. Там написано, что это вот последняя вот история, что это типа семья ученого.
Ну, семья ученого. Ну,
это
окей.
Разные истории, окей, разные хорошо. Пайки. Вот если человек-специалист начинает в это влезать, вот тот хайп и возникает на самом деле. То есть режиссер хотел создать некую историю, смоделировать, опять же, да, универсум такой сделать. Вот был голодающий город, а были те, кто по-другому переживал вот это время.
Это просто как такая но вот же... ну, условия,
да,
в которых
да,
происходит
это
эта история.
Это заданные обстоятельства,
да, заданные
некие.
Обстоятельства.
Да.
Там происходит история совсем другого, вечных всех этих проблем человеческой, там, зависти, ненависти,
да,
предательства,
да.
И прочего. Прочее. Самое главное то, что ведь, ну, известный факт, Красовскому уже отказались давать деньги на этот фильм.
И он краудфандингом собирал.
Он краудфандингом. Потом там играет замечательный сын Табакова.
Ян Цапник, там играет Алена
вот,
Бабенко.
И Марина Зудина, его мама, соответственно, дала большую часть денег на съемки этого фильма. Но это известная история, то есть это никакой... Ну, вот теперь с помощью Ютьюба все посмотрят.
Надеемся.
Вот посмотрят и будем обсуждать. На самом деле, может быть, знаете, вот пусть это вот провокативная история, но она... даст какой-то импульс к изучению. Вот Ломагин издал книгу, вот уже не первое издание, где опубликованы, например, просьбы граждан, в том числе и ученых, в Смольный, чтобы им помогли с едой. И ответы Смольного, кому что на дом приносили на самом деле. Документы есть. И может быть, такой фильм просто подстегнет людей к, я не знаю, к знанию, к изучению, к пониманию.
Я сильно сомневаюсь в этом, что он подстегнет массовое какое-то сознание к тому, чтобы
изучать. А что мы еще можем сделать?
Нет,
ругаться
его нужно,
друг
нет,
с другом?
Нет,
мне кажется, единственное спасение в
обсуждении.
Во-первых,
кто хочет, тот этот фильм сам посмотрит.
Сам
кому
посмотрит.
Это неинтересно, он не будет это смотреть.
Конечно.
Вы уж извините меня. Вот я смотрю только фильмы с Дженнифер Энистон. Я вот возмущаюсь по поводу... Наталья все возмущалась, как Минкульт, как вы говорите, расчищаете дорогу российскому кино. В конце 2018 года, на самом деле, все пришли к мировому соглашению. Минкульт уже сверху ничего не спускает, все дистрибьюторы и продюсеры сами вот садятся за стол, как мы сами сидим, и договариваются. Поэтому,
поэтому
в начале декабря вышел в прокат весь вот этот голливудский блокбастерный ряд в главе с Аквамена и прочими. А теперь ничего не осталось, потому что нечего показывать из голливудского кино, поэтому благополучно российские фильмы плюс Мэри Поппинс выйдет в прокат вот новогодние каникулы. Но самое смешное, у меня есть такая любопытная информация, то, что в Дженнифер Энистон, уж извините, я веду к тому, что в следующем году сериал «Друзья» 25 лет, и самой актрисе 50 лет, между прочим.
Прекрасно.
Вот
так.
Кто может так выглядеть, как Дженнифер Энистон, 50 лет уж, извините.
Так не
вот, ее новый фильм «Пышка» с чудовищным постером, вот это вот за что нужно гнобить российских дистрибьюторов, за адовые постеры к фильмам, которые они создают,
и
уж простите.
Название, и адовое название,
локализация названия. «Пышка» — это просто жесть какая-то, уж извините. И так вот это все было сдвинуто с середины декабря на середину января, потому что Дженнифер Энистон могла составить конкуренцию Саше Петрову с «Полицейским с Рублевки».
И очень даже могла, естественно.
Что касается Минкульта, который больше ни во что не влезает, и все сами договариваются, еще давай исправим нас, потому что мы в особом мнении об этом сегодня говорили, о этом законе, поправке в закон о поддержке кинематографии. Что касается показа без прокатного удостоверения в рамках фестиваля, не фестиваля, что в итоге? На конец года.
Все знают и владеют информацией августа 2018 года, когда все вибрировали, активно вот суетились, как-то возмущались, кого только не оскорбляли и не унижали и прочее во всех соцсетях и так далее. А о том, что произошли новые поправки, подписанные президентом в начале декабря 2018 года, как-то эта информация ушла от общественности.
Вот, Андрей, расскажи нам теперь, пожалуйста, чтобы у нас в эфире была правильная информация.
Во-первых, вся правильная информация есть на сайте Минкульта и на сайте президента, где все подписаны указы опубликованы.
Будь нам рупором, пожалуйста.
Я просто сообщу о том, что новые поправки,
задайте,
которые, скажем так, утверждены Комитетом по культуре Госдумы, приняты Советом Федерации, подписаны президентом, и Минкульта в виде Ольги Любимовой, которая глава департамента по кинематографии Минкульта, все это обсуждено. Ситуация сводится к тому, что вот прокатное удостоверение не требуется в рамках проведения тех кинофестивалей, которые такие грандиозные наши, глобальные, которые всегда проходят, типа ММКФ и прочее. Плюс есть история о том, что подобные прокатные удостоверения не требуется для фильмов, которые показываются в рамках национальных кинофестивалей. То есть это фестивали, которые проходят в рамках межгосударственного культурного сотрудничества России со всеми странами, чьи диппредставительства есть на территории России. Ну, у нас страна уникальна, у нас есть все представительства дипломатические всех стран мира, поэтому недели французского, немецкого, финского, голландского, я не знаю, там, японского кино не могут благополучно проходить и далее.
От кино сразу отходим, потому как у нас остается буквально полторы минуты. Я хочу еще про музей Достоевского, потому что, мне кажется, это тоже знаковая история для этого года, раз уж мы о знаковых вещах заговорили. Галина, там какая ситуация? Потому как отложили, я понимаю, что тоже...
Ну да, и сейчас еще с отставкой Алдена, это еще дольше. И 21-й год ведь юбилейный, думали, что успеют что-то построить. На самом деле музею пространства нужны. И это вообще-то, на самом деле, забота города. И, может быть, потому так получилось, что вот стали искать вот фонд там, потому что не было возможности, а у города руки не дошли помочь музею. Нельзя, чтобы музей такого уровня так существовал. Это правда. И у нас осталось еще 30 секунд.
Да.
И я хочу сказать об одной хорошей вещи, которая произошла в этом году. На сайтах многих петербургских музеев появилась так называемая социальная история. Это то, что сделал центр «Антон» тут рядом вместе с музеями. Это возможность для людей с аутизмом, людей с расстройством аутистического спектра посещать музей. Это важнейшая штука, которую удалось сделать.
Продолжая тему инклюзии,
да,
которая существует,
да,
в театрах.
Да. Вообще отдельной темой можно говорить. Поэтому, мне
кажется,
еще
одна программа.
Это еще одна программа.
Наталья, вы разбежались.
И это отличное достижение. В этом году центру «Антон» тут рядом 5 лет.
У нас остается 20 секунд, последние. В этом году
надо сказать то, что тема женского кино, про которую мы говорили с Натальей в прошлом году, вовсю проявилась и у нас. У нас куча актрис, которые получили награды в Венеции. Фильм «Айка».
И женщины-режиссеры.
То есть вот это ура, слава богу, наконец-то.
События года для вас, Наталья.
Весне события года культурное.
Да.
Но это выход вот в осенний прокат тех кинокартин, которые я называла, да, это «Сердце мира», это «История одного назначения», человек,
пул.
Который, да, удивил всех.
«Кислоту» мы забыли еще.
Да, «Кислота», но она, это дебют, а я говорю вот про то, что вот это фильмы, сняты женщинами-режиссерами, это очень хорошие картины, очень качественные и действительно оригинальные.
Спасибо большое. Наталья Ефентьева, Андрей Смирнов, Галина Артеменко были сегодня у нас в студии.
«Волшебная гора. Практическое использование магии искусства».